говорит Радио Свобода. Саммит в Бухаресте, Грузия и Украина остались на пороге НАТО.
Проблема вступления обеих этих стран в НАТО будет обсуждаться снова в недалеком будущем. И все будет зависеть от того, как будут развиваться события не только в России, но и на Украине и в Грузии.
Демократическое совещание в Петербурге вновь пытаются объединить несогласных.
Ясно, что все хотят договориться. Вот вектор этот есть. Удастся или не удастся, это, как говорится, вопрос следующий. Но что желание такое, интенция такая есть, это уже хорошо.
Елена Дрегубова получила политическое убежище. Станет ли англичанином Михаил Гуцериев?
Ну, никакой радости ты особой не испытываешь в тот момент, когда понимаешь, что на родину ты, наверное, в ближайшие там, 10 лет не вернешься, да, пока там этот режим будет у власти.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередач, еженедельников и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Главным сюжетом этой недели стали дискуссии о расширении НАТО и проблемах противоракетной обороны. Сюжет не окончен. В Сочи начинаются российско-американские переговоры в верхах. А на прошедшем в Бухаресте саммите НАТО было принято решение о расширении альянса, но пока не на восток, а на юг. Джордж Буш, посетивший в начале этой недели Киев, поддерживал включение в программу действий по членству в НАТО сразу 5 стран – Украины, Грузии, Хорватии, Албании и Македонии. Однако готовиться к вступлению в итоге были приглашены лишь Хорватия и Албания. В отношении Грузии и Украины генеральный секретарь НАТО ЯАП де Хоп Схефер заявил, что они пока не готовы к членству в альянсе. Однако он выразил надежду, что когда-нибудь они станут участниками Североатлантического союза. Против присоединения к НАТО бывших советских республик выступили Франция и Германия, которые считают, что следует учитывать озабоченность России возможностью появления у ее границ еще 2 государств, состоящих в самом мощном на сегодняшний день военном блоке. Еще одним важным решением, принятым в Бухаресте, стало подписание соглашения между США и Чехией о размещении в этой стране американского радара, который будет отслеживать возможный запуск баллистических ракет в Иране. Разговор о программе ПРО будет продолжен завтра на встрече российского и американского президентов. Джордж Буш назвал тон Владимира Путина на переговорах в Бухаресте конструктивным и деловым. Встреча в Сочи, видимо, станет последней встречей в качестве президентов. Об итогах саммита в Бухаресте и перспективах саммита в Сочи говорит президент Вашингтонского совета по американской внешней политике Герман Перчнер.
Я думаю, согласие НАТО на размещение систем противоракетной защиты в Европе стало результатом предварительных американо-российских переговоров и перспектив смягчения российской позиции в ответ на важные уступки Белого дома. Это, в частности, обещание не вводить в действие систему, пока ракетная угроза со стороны Ирана не станет совершенно очевидной в результате тестирования ракет, способных достигнуть Европы, и обещание предоставить российским экспертам возможность инспекции американской системы ПРО в Польше и Чехии. Мне кажется, именно то, что Россия стала серьезно рассматривать эти американские предложения, и послужило причиной одобрения со стороны НАТО. Что же касается вопроса о вступлении в НАТО Украины и Грузии, то в решении НАТО отразилось более осторожное отношение Западной Европы к чувствам россиян. Но это не единственная причина того, что рассмотрение вопроса было отложено. Другая важная причина в том, что члены НАТО озабочены внутренним положением в Грузии и на Украине. Я ожидаю, что проблема вступления обеих этих стран в НАТО будет обсуждаться снова в недалеком будущем, и все будет зависеть от того, как будут развиваться события не только в России, но и на Украине и в Грузии. Чего можно ожидать от продолжения переговоров в Сочи? Что может всерьез обсуждаться в Сочи, так это шаги, которые могут быть предприняты в очень короткий период, остающийся до ухода Буша из Белого дома. Все, что может потребовать одобрения Конгресса или нового президента Соединенных Штатов, останется за рамками переговоров. На повестке дня в Сочи могут стоять лишь те вопросы, которые может еще решить Буш или которые уже находятся в работе. В частности, может быть подписан некий документ об американо-российском стратегическом сотрудничестве, качестве, включающем систему ПРО. Что касается разговоров о так называемой дорожной карте будущих американо-российских отношений, то затеять что-то новое, во что будет втянут новый президент Соединенных Штатов против его воли, невозможно. Все понимают разницу в положении Буша и Путина. Буш, перестав быть президентом, теряет влияние на политику Белого дома. Путин, перестав быть президентом, по всей вероятности, останется наиболее влиятельной фигурой в российской политике. В этом смысле на переговорах в Сочи их силы не равны. А как поведет себя новый президент Соединенных Штатов, невозможно предсказать, что бы ни заявляли кандидаты в президенты. Заявление во время избирательной кампании одно, а когда принята президентская присяга – другое. Например, можно ли было представить, что республиканец Никсон вступит в переговоры с коммунистическим Китаем? Подождем и посмотрим, какую команду соберет новый президент и что конкретно он будет делать, когда займет свой пост.
Мнение президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Германа Пирчнера. Несмотря на то, что Украина не получила план действий для членства в НАТО на Бухарестском саммите, на нем впервые было заявлено, что в перспективе страну примут в ряды Североатлантического союза. Принципиальное согласие всех 26 государств Альянса на будущее вступление Украины в НАТО президент Ющенко назвал важной победой Киева. Экс-министр иностранных дел Украины, председатель парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Борис Тарасюк утверждает, что решение, принятое НАТО, это оптимальный результат для Украины. Главы государств-членов НАТО пошли дальше ПДЧ. Они приняли решение о том, что Украина и Грузия обязательно станут членами НАТО. Процедура такова, что предоставление ПДЧ вовсе не гарантирует членство в НАТО. А теперь мы эту гарантию получили. Решение по Украине принято. Это самое главное. Остальное – вопрос времени, пояснил Тарасюк. Победу празднует и украинская оппозиция. В том, что Украине отказали в получении статуса кандидата в члены НАТО, противники власти видят и свою заслугу. Решение саммита в Бухаресте оппозиционная партия регионов отметила антинатовскими митингами и концертами в 8 городах. Вот как оценивает ситуацию киевский политолог Андрей Ермолаев.
Старой Европе не удалось убедить НАТО в полном отказе. России не удалось навязать НАТО свою позицию. В этой связи мне кажется, что каждая из сторон, имеет свои потери. Но все теперь в руках украинской элиты. В этом уникальность момента. Украинским элитам предстоит решить вопрос. Будет достигнут новый качественный консенсус по поводу евроатлантического выбора, а для этого необходимо гарантированное большинство и монополия в системе власти, во всех институтах власти сторонников евроатлантической интеграции. И тогда эти колебания, которые мы наблюдали в последние годы, превратятся в более эгоистичную, стабильную политику подготовки к НАТО.
Мы вернемся к обсуждению итогов саммита НАТО во второй части нашей программы примерно через 50 минут. Радио «Свобода. Итоги недели». Любопытнейшим и отчасти комичным образом развивались последние дни события вокруг Следственного комитета при Генпрокуратуре. Начальник его главного следственного управления Дмитрий Довгий был временно отстранен от работы. Подчиненные обвинили его в получении взяток почти на 3 миллиона евро. И сейчас выясняется, правда это или нет. Случилось так, что еще до скандала Дмитрий Довгий дал интервью газете «Известия», в котором, в частности, говорил о важности борьбы с коррупцией. Но не эти благородные слова привлекли внимание к интервью Довгия, появившемуся в печати только на этой неделе, а его заявление о том, что, по мнению следствия, Борис Абрамович Березовский через Хожахмеда Нухаева заказал убийство Анны Политковской. Хотя Довгий не пояснил, на основе каких доказательств следствие пришло к таким выводам, важно то, что, пожалуй, впервые официальное лицо называет Березовского заказчиком убийства Политковской. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что следователь совершает должностное преступление, называя имя заказчика убийства. Довгий не имел права говорить об этом до окончания расследования и передачи дела в суд. А сам Борис Березовский убежден, что удалось докопаться до истинных заказчиков. Однако, узнав, кто они, следователи испугались.
Следственные и правоохранительные органы скомпрометируют больше, чем они сами себя уже скомпрометировали, невозможно. Поэтому это основание философских рассуждений господина Довгого не выдерживает никакой критики. Это первое. Второе, мне кажется, самое главное, проблема состоит в том, что вышли на след не только исполнителей, но и на заказчиков. И заказчики сидят в Кремле. Вот у меня никаких сомнений не было с самого начала. Поэтому сейчас они пытаются отвести след в другое направление, чтобы себя обезопасить.
Дело об отравлении в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко вновь привлекло внимание. Лондонская «Таймс» опубликовала письмо вдовы Литвиненко Марины, в котором она сообщает, что попросила своего адвоката обратиться к коронеру с просьбой начать публичное судебное расследование убийства, аналогичное тому дознанию, которое проводится в связи с гибелью принцессы Дианы. Такого рода публичные судебные слушания не носят официального характера, а судья не имеет права выносить приговор. Их цель – выяснить правду о преступлении, причем важной частью, как пишет Марина Литвиненко в «Таймс», должно стать выяснение происхождения радиоактивного полония-210. В интервью «Радио Свобода» Марина Литвиненко объяснила, что заставило ее выступить с этой инициативой.
Идет разговор о том, чтобы факты, которые были собраны в ходе следствия, были предоставлены суде, в открытом суде, потому что тот суд, которого мы действительно все хотим, нормальный суд, не может состояться, потому как луговой, который был затребован практически уже год назад, не будет экстрадирован, и это становится очевидным. А так как наступает момент, когда начинает быть использованным этот факт, что суд не состоится, и новая волна грязи и инсинуации в отношении моего мужа происходит, я задала этот вопрос и запрос по поводу открытого суда.
Марина Литвиненко. Мать пропавшего в Латвии бизнесмена Леонида Рожецкина уверена, что он был убит российскими спецслужбами. В интервью газете Mail on Sunday Эльвира Рожецкина заявила, что сын неоднократно говорил о грозящей ему опасности, поскольку готовил некие разоблачения коррупции в российской власти. Впрочем, до сих пор неизвестно, был ли на самом деле Рожецкин убит. В пятницу в Юрмале был арестован человек, которого подозревают в причастности к его исчезновению. Однако никакой информации ни о судьбе Рожецкина, не об арестованном нет. Слово рижскому корреспонденту «Свободы» Михаилу Бомбину.
Информация о подозреваемом в убийстве весьма скудная. Во всяком случае, его имя, возраст и род деятельности пока не раскрываются.
В процессе, который начат полиции Юрмалы, был задержан один мужчина, который подозревается, что он связан с пропавшим миллионером. И насчет того, убийца ли господин Рожецкин или нет, пока мы не отвечаем, да, потому что расследование продолжается, и версии разные, мы не утверждаем ни одной из них.
Вообще сам Рожецкин найден или нет?
Такой информации у нас нету.
А, вообще Рожецкин пропал, но человек по подозрению как бы задержан.
Да, сейчас задержан по этому процессу. Мы не говорим, что он сделал какие-то действия. Он задержан по процессу.
Сообщила пресс-секретарь управления государственной полиции Латвии Линда Нейман. И хотя тело предпринимателя так и не найдено, уголовное дело начато по статье за убийство. Напомню, что Леонид Рожецкин пропал из своего двухэтажного особняка в Юрмале на утро 16 марта, после ночи, проведенной с некими четырьмя юношами. Однако полиция, так называемый «голубой след», напрочь отрицает, равно как не принимаются во внимание и заявления проживающей в Нью-Йорке мамы миллионера Эльвиры Рожецкой о том, что исчезновение ее сына – дело рук российских спецслужб, так как Леонид якобы готовил разоблачение коррупции в российском правительстве. В настоящий момент следствие работает по трем направлениям – убийство предпринимателя, похищение или инсценировка похищения. По ходу дела, то есть в результате обыска, обнаружилось, что Рожецкин имел при себе добытые незаконным путем паспорта Латвии и Российской Федерации. Уроженцу Ленинграда Леониду Рожецкину 41 год. В 13 лет он вместе с родителями эмигрировал в Соединенные Штаты, где получил юридическое образование и степень бакалавра математики. В начале 90-х вернулся в Россию и основал там свое юридическое бюро. В России экс-совладелец «Мегафона» и «Российского никеля» объявлен международный розыск по подозрению в мошенничестве и хищении 40 миллионов долларов. Михаил Бомбин для «Радио Свобода», Рига.
Стали самой яркой приметой нового века. В России это важнейшая площадка, где формируется общественное мнение. Российские блогеры наблюдательны, остры на язык и никогда не пропускают ничего достойного внимания. О том, что волнует российских блогеров, мы говорим в нашем радиоблоге. Слушайте нас в эфире «Радио Свобода» каждое воскресенье в 13:30, повторы в 19:00 и в 2 часа ночи понедельника и на сайте свободанews.ру, когда захотите.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В петербургском отеле «Англетер» сегодня открылась конференция российской оппозиции под названием «Новая повестка дня демократического движения». Главный вопрос прежний – как объединить несогласных? Репортаж корреспондента «Свободы» Виктора Резункова.
Консолидация правых сил – основной вопрос, который обсуждается на этой конференции, причем ОМОН и Кремль ее проведению не мешают. Известный правозащитник, писатель Владимир Буковский считает, что это обстоятельство – хороший признак.
Первое, что радует, это то, что власть не пытается это приостановить. Тот накал, который у нас был в предвыборную пору, спал. А стало быть, можно ожидать, что некое послабление в нарастании репрессивной политики может наступить. Вот то, что они нервно не реагируют на нашу встречу, это, слава богу, это хороший признак. Второе, то, что вообще-то люди собрались после всего того, что происходило, и того кризисного для демократии положения, в котором она оказалась, демократическая оппозиция, это уже большой плюс. Ясно, что все хотят договориться. Вот вектор этот есть. Все хотят договориться. Удастся или не удастся, это, как говорится, вопрос следующий. Но что желание такое, интенция такая есть, это уже хорошо. Это хорошая предпосылка.
На конференцию демократов в гостиницу «Англитер» пришел и народный артист Олег Басилашвили.
Я вспоминаю сейчас фразу Льва Николаевича Толстого из «Войны и мира». Люди, некоторые собираются и представляют собой силу, а что же честным и порядочным людям не сделать то же самое? Ведь как просто. Вот здесь, мне кажется, люди собрались порядочные, которые думают о судьбе своего народа, о том, чтобы народ этот жил в довольстве, в достатке, чтобы он был обеспечен всеми правами, которые охраняются государством, чтобы малый бизнес расцветал, перерастая постепенно в большой бизнес, а большой бизнес, чтобы давал работу, платил налоги. Вот ради этого, собственно говоря, оппозиция и собирается здесь. Для того, чтобы как-то воздействовать на власть в любом государстве, которое хочет развиваться, необходима оппозиция. Об этом заговорил и наш президент, и вновь избранный президент, об этом сам необходимость этой самой оппозиции. Вот оппозиционеры собрались здесь для того, чтобы не быть раздерганными по кусочкам, по интересам, а представлять какую-то собой единую монолитную силу, которая может в какой-то степени влиять на политику своего правительства. Я ее целиком полностью эту поддерживаю, потому что мне хочется жить в богатой стране, где люди ходили по улицам счастливые, радостные от того, что от их труда, от их рук, от их мозгов зависело их будущее и будущее их детей.
Вел конференцию Михаил Амосов, экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Он объяснил, чего хотят и предлагают демократы.
Самая главная проблема, которая сегодня решается на этой конференции, это то, что мы должны разговаривать. А у демократов много каких-то расхождений в нюансах позиций. Мы за многие годы привыкли, может быть, в печати, во время избирательных кампаний, акцентировать внимание на этих различиях. Но сегодня задача другая. Не скрывая этих различий, произнося их, ну, при личной встрече, да, в уважительной манере, а все-таки найти то общее ядро, если хотите, идеологическое ядро, которое может нас объединять. И вот уже вокруг этих общих идей можно говорить о сближении организационном демократов. Это следующий этап, о котором мы сейчас не можем говорить со всей уверенностью, мы можем только наметить, как это будет происходить. Поэтому в сухом остатке мы должны сегодня принять резолюцию, которая бы была вот квинтэссенцией того, что мы сегодня здесь обсуждаем. И мы должны сформировать координационную группу, которая будет готовить съезд демократов, который мы хотим провести уже на другой основе, на основе представительства от регионов в результате конференции, которые будут организованы в регионах.
Той же точки зрения придерживается и лидер Санкт-Петербургской организации партии «Яблоко» Максим Оездник.
Ну, мне мало что осталось добавить, потому что сказал мой коллега Михаил Амосов. Думаю, что действительно, я, пожалуй, разовью мысль, связанную с региональными конференциями. Мне кажется, что это принципиальное отличие нынешнего мероприятия, что мы пытаемся начать процесс организационного, с одной стороны, сближения демократических сил именно из регионов, а не в пределах Садового кольца. Ну, а второе, что мы все-таки, надеюсь, во главу угла поставим содержательные вопросы и будем плясать, что называется, от печки и формулировать позитивную программу российских демократов, которая будет альтернативой нынешнему положению дел нашей страны. Вот эти вещи, я считаю, отличают нынешние мероприятия от предыдущих. Конечно, никто не гарантирует успеха. Конечно, скептики, любые наши ошибки или какой-то недоработки будут потирать руки и радоваться и говорить, ну вот, мы же говорили. Мы ко всему к этому готовы. Просто я абсолютно убежден, что как бы не был труден путь, нет другого в этой ситуации. И нужно по этому пути медленно, деликатно, осторожно, содержательно, качественно двигаться.
Это был Максим Резник. На линии прямого эфира обозреватель «Свободы» Михаил Соколов, который тоже работал сегодня в гостинице «Англетер». Михаил, добрый вечер. Ну вот я не хочу выступать в роли этого злорадного скептика, которого упоминал только что Максим Резник. Ну вот даже потому, что говорили сейчас участники конференции, да и по сообщениям агентства о ее ходе, невольно делаешь вывод, что до настоящего объединения либералов еще очень далеко. У вас такое же впечатление?
Ну, всякий путь должен где-то начинаться, если цель далеко, а главное, что ее в конце концов видят люди, это уже неплохо. Я бы сказал, что внешне это было некоторое дежавю, но куда более убедительное, чем некоторые предыдущие кулуарные попытки. Все-таки на конференции был представлен достаточно широкий спектр либералов и демократов, которые размножились в малых организациях за последние годы необычайно, от вечных соперников из «Яблока», из ПС, от РНДС, Народно-демократического союза Михаила Касьянова, респектабельного, до радикального объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова, были представители упраздненных республиканцев Владимира Рыжкова и правозащитники, и, в общем, документы они конференции смогли согласовать. Очень важно то, что они едины в оценках режима, он авторитарный, с ним надо бороться, диалог возможен, но если власть пойдет по пути модернизации и либерализации, но именно диалог, а не торг, это вот жестко указано в этих документах. Очень много говорили о необходимости низовой такой просветительной работы. Люди должны знать, как сказал Борис Немцов, о преступлениях режима, но не только о Беслане и Нордосте, но и о воровской коррупции, как он выразился, о клептопутинократии, при которой власти хотят править как Сталин, а жить как Абрамович. Звучал пример Зимбабве, например, где демократическая оппозиция победила на выборах, сплотившись, и в том числе благодаря тому, что разоблачала коррупцию. В общем, сошлись на том, что не надо фиксировать все эти мелкие разногласия, и там, по экономическим, например, вопросам, зато по вопросам политической реформы, которые вот, о которой говорил Михаил Амосов, полная ясность, действительно, есть новая повестка дня, которую либералы могут предложить, если приблизятся к власти. Это и отмена цензуры, и передача под контроль оппозиции хотя бы одного федерального канала, и отмена ограничений на свободу собраний, гражданский контроль над армией и спецслужбами. Очень важно расширение прав парламента и прав субъектов федерации, наконец, правительство, формируемое по итогам выборов. Кроме того, никто не спорил с идеей вот этих, проведения этих региональных конференций и проведения съезда демократических сил в конце года. Не очень понятно, кто может быть лидером. Вот Борис Немцов говорил, что лидера не должно быть, а Иван Стариков из Касьяновской партии предложил сделать знаменем объединения Владимира Буковского, чья репутация безупречна. Но тот сказал, что он староват, но постарается сделать все возможное, чтобы сохранить то единство, которое было на конференции. Ну, в общем, вполне понятно, что часть людей пойдет на Национальную ассамблею вместе с левыми и будет в этом протезе парламента дискутировать вместе. Но все пойдут на этот съезд демократов и либералов, и это, по-моему, уже какое-то достижение.
Спасибо Михаилу. О петербургской конференции «Новая повестка дня демократического движения» рассказывал Михаил Соколов. Мы продолжим программу «Итоги недели» после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Мэр Москвы Юрий Лужков выдвинул новую версию пожара и взрыва в доме на улице Академика Королева. По его мнению, виновниками происшествия могли стать двое студентов, которые при изготовлении старинных видов оружия использовали газосварочный аппарат. До этого сообщалось, что взрыв газа произошел в результате нарушения правил проведения ремонтных работ. Погибли три человека, четверо жителей были госпитализированы. В центре Москвы милиционеры задержали, по уточненным данным, свыше 20 активистов запрещенной национал-большевистской партии и Объединенного гражданского фронта. Как сообщил в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь НБП Александр Аверин, лимоновцы и активисты ОГФ проводили на Красной площади несанкционированный митинг в поддержку политзаключенных. В городе Златоуст Челябинской области прошли похороны двух школьниц, ставших жертвами жестокого убийства. Следствие полагает, что они стали жертвами сексуального маньяка. В городе объявлен траур. В Петербурге завершился российский этап эстафеты огня Пекинской летней Олимпиады 2008. Эстафета началась на площади Победы у ступени мемориала защитникам Ленинграда и закончилась на Дворцовой площади, где была зажжена символическая чаша с олимпийским огнем. Из Петербурга олимпийский огонь отправился в Лондон. Президент Франции Николя Саркози откажется от участия в церемонии открытия летних Олимпийских игр в Пекине, если Китай не начнет переговоры с Далай-ламой. По словам французского министра по правам человека, Китай должен прекратить насилие в отношении жителей Тибета, освободить политзаключенных и начать переговоры с лидером тибетских буддистов. Тибетские активисты, живущие в изгнании, сообщают о подавлении новых акций протеста тибетцев. Базирующаяся в Лондоне организация «Компания за свободу Тибета» сообщила о том, что в четверг в китайской провинции Сычуань полиция открыла огонь по демонстрации буддийских монахов и местных тибетцев. Погибли 8 человек. Президент США Джордж Буш посетил сегодня с кратким визитом Хорватию.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Следственный комитет при МВД на этой неделе объявил о завершении расследования дела «Руснефти». Бывший президент этой нефтяной компании Михаил Гуцериев, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, объявлен в международный розыск. Россия будет добиваться его экстрадиции от властей Великобритании и Азербайджана, где, по данным следствия, бывает Гуцериев. В июле прошлого года, после появления информации о продаже его компании главе базового элемента Олегу Дерипаске, на сайте «Руснефти» появилось письмо Гуцериева о том, что продать бизнес его вынудили, и против него развернута кампания травли. Письмо мгновенно исчезло с сайта, а сам Михаил Гуцериев стал говорить, что продал «Руснефть» Дерипаске по рыночной цене и без всякого давления. Вскоре против Гуцериева было возбуждено уголовное дело. Сам он исчез. Последний раз предприниматели видели на похоронах его сына, погибшего при загадочных обстоятельствах. Михаила Гуцериева часто сравнивают с Михаилом Ходорковским, а дело «Руснефти» с делом ЮКОСа. О том, корректно ли это сравнение, моя коллега Любовь Чижова спросила обозревателя «Новой газеты» Юлию Латынину.
Достаточно корректно их сравнивать, потому что в обоих случаях причина преследования была одинакова. Нефтяная компания, которая имелась у преследуемого и которого должна была отойти преследователям. И, кроме того, одинаковый был метод. В обеих случаях президента Путина на стол клались разнообразные аналитические записки, которые должны были превратить Путина в личного врага преследуемого. В одном случае рассказывалось, что вот сейчас Ходорковский хочет занять место президента, готовит Россию оранжевую революцию и так далее. А в другом случае рассказывалось, что Михаил Гуцериев есть главный источник неприятностей на Кавказе, он финансирует террористов, без него в Ингушетии было все спокойно и так далее. То есть это был типичный почерк людей, которые для захвата компании не умеют пользоваться даже бизнес-средствами, а пользуются исключительно даже не просто прокуратурой и делами а-ля 37-й год, а очень специфическим образом настраивают президента. А там очень специфическим образом, как инструмент поглощения, используют личную ненависть президента Путина, возбуждаемую ими соответствующими записками. Да.
А что вы можете сказать о тактике поведения самого Михаила Гуцериева с того времени, как началась эта история, и то, как он ведет себя сейчас?
Знаете, Михаил Гуцериев настоящий война. Вся эта история окрашена и будет иметь дальнейшую окраску тем, что Гуцериев в этой ситуации вел себя как горец, не только как бизнесмен. Михаил Гуцериев собирал свою компанию чрезвычайно жесткими методами, и не будет преувеличением сказать, что те же самые люди в погонах сыграли большую роль в становлении Роснефти, потому что, ну как можно создать такую большую компанию в такой короткий срок, уже не в 90-х? Брались маленькие компании, им объясняли, что они не будут иметь доступа к трубе, что у них будут уголовные сложности, если они не продадут свой бизнес Гуцериеву. И те же самые генерал-полковники, которые сейчас жрут Гуцериева, они точно так же, они или их коллеги кормились с его рук и способствовали созданию компании и глядели на нее, знаете, вот на Гуцериева как на губку. Он собирает воду, мы сейчас ее выжмем. Я думаю, что Гуцериев, конечно, не ожидал такого оборота дел, потому что у него было полное ощущение, что он владеет вот всеми этими мерзавцами, которые вокруг него бегают и копошатся. Конечно, когда он понял, что происходит, он поступил очень дерзко, он написал письмо о том, что у него отбирают компанию, письмо, которое, с одной стороны, окончательно в Кремле ему не простили, а с другой стороны, оно теперь служит ему полным алиби. Более того, существует еще более страшная история, чем с письмом. Это история с гибелью его сына, который попал в незначительное дорожное транспортное происшествие, пришел домой, и внезапно враги силовиков, отбиравших компанию Гуцериева, утверждают, что сына чуть ли не убили силовики, чтобы выманить Гуцериева в Россию на похороны и там арестовать. Скорее всего, это не так, и, скорее всего, речь идет просто о смерти юноши, который не хотел беспокоить отца своими проблемами, не хотел рассказывать, что вот, я попал в аварию, не хотел, как настоящий горец, идти в больницу, и просто недооценил серьезности своих травм. Но в любом случае следует понимать, что, опять же, в том мире, в котором живет Гуцериев, совершенно нет разницы, убит этот молодой сын, или он помер из-за того, что такое происходило с компанией и с его отцом. Все равно виновники его смерти совершенно точно определены. И люди, которые жрали компанию Гуцериева и думали, что они только сжирают компанию, они сейчас стоят перед фактом, что они, согласно некоторым обычаям, являются убийцами, вольными или невольными, сына Гуцериева. И я думаю, для них это как бы очень дискомфортная история.
Это было мнение обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Она считает, что, несмотря на требования российской стороны, ни Великобритания, ни Азербайджан не выдадут Михаила Гуцериева, потому что считают возбужденное против него уголовное дело политическим преследованием. А число россиян, получивших политическое убежище в Англии, на этой неделе пополнилось. 2 апреля журналистка Елена Трегубова получила официальное извещение о том, что ее просьба о предоставлении политического убежища удовлетворена. Обозреватель газеты «Коммерсант» Трегубова в свое время входила в кремлевский пул. После выхода книги «Байки кремлевского диггера», в которой Трегубова откровенно рассказала о нравах российских политиков, ей начали угрожать, а в 2004 году у двери ее квартиры произошел взрыв. В интервью корреспонденту «Свободы» Наталье Голицыной Трегубова объясняет, что побудило ее обратиться к британским властям с просьбой о предоставлении убежища.
Момент, когда я поняла, что возвращаться на родину для меня смертельно опасно. Я не хочу об этом говорить, но в любом случае это без сомнения связано с моей профессиональной журналистской деятельностью.
Вы намерены продолжить журналистскую деятельность?
Сейчас я пишу книгу. Что касается журналистской деятельности, то в России для меня она невозможна. Да, я не знаю издания, которое бы согласилось у меня напечатать как журналиста. Там дальше посмотрим, но дайте мне прийти в себя немножко.
Скажите, а как вы восприняли решение о том, что Великобритания предоставляет вам политическое убежище?
Очень счастлива и очень благодарна правительству Великобритании. В условиях постоянных скандалов, связанных с топливными делами, нефтью, газом и так далее, с зависимостью, в общем-то, всего мира от России, как от поставщика топлива, это довольно мощный шаг. Вы можете себе представить, как себя чувствует человек, когда, знаете, это процесс примерно такой же болезненный, как развод. Да, вот вы бы спрашивали там у какой-нибудь женщины, как она себя чувствует, что вот наконец ей дали развод с мужем, который с ней плохо обращался, да, или что-нибудь типа этого. Ну, в общем, это как бы трагедия, да, для меня. Никакой радости ты особой не испытываешь в тот момент, когда понимаешь, что на родину ты, наверное, в ближайшие там, 10 лет не вернешься, да, пока там этот режим будет у власти. Но я очень благодарна, что я нашла вот свой новый дом здесь, в Лондоне.
Сказала в интервью «Радио Свобода» Елена Трегубова, получившая политическое убежище в Великобритании. А мы продолжаем программу «Итоги недели». В студию пришла обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина, наша рубрика «Телерейтинг». Арина, добрый вечер. Я слышал удивительную вещь, что эта новость о Трегубовой попала на телеэкран. Это удивительно, ведь в куда более либеральные времена интервью с ней не удалось показать Леониду Парфенову в программе «Намедни». Так что можно было предположить, что теперь-то уж ее имя наглухо запрещено упоминать. Не знаю, удивило ли это вас.
Добрый вечер. Ну, я думаю, что все-таки немножко сгущаем краски. Даже уже после того интервью, не попавшего в программу «Намедни» с Леонидом Парфеновым, Елену Трегубову показывали на том же НТВ в новостях, и когда она покинула Россию, будучи даже в Лондоне. Но удивило меня то, что вот факт того, что Елена Трегубова, моя бывшая коллега по «Коммерсанту», с которой мы работали в одном отделе, более того, она попала в эфир канала НТВ вновь. Это меня немножко удивило, но просто именно на фоне того, что сейчас любые какие-то, скажем так, новости, не вписывающиеся в основную идеологию, они, как правило, в эфир трех федеральных каналов, первого России, НТВ, не попадают.
Наверное, Марина, это есть признак знаменитой медведевской оттепели. Я вчера смотрел программу «Время», и сюжет о саммите НАТО, который был одним из первых выпусков, второй после пожара, был построен так, что казалось, что вот это все НАТО состоит из одного владения. Владимира Путина, и весь саммит был устроен ради него. Интересно, как вообще федеральные телеканалы показывали всю вот эту встречу в Бухаресте?
Вы знаете, у меня практически тоже было такое же ощущение от этого сюжета именно на Первом канале. Слов, конечно, что Путин был там центральной фигурой, и вот он главный, они вот так вот вроде бы в лобовую не звучали, но все, как представляли корреспонденты, как хлопали другие журналисты, как у Путина брали автограф, как он реагировал на любые помарки, на работу переводчика. Все это говорило о том, с какой нежностью, любовью и трепетом относятся корреспонденты Первого канала к своему президенту. Но я замечу, что вот вы справедливо отметили, что в программе «Время» сюжет об визите Путина в Бухарест был вторым после пожара в Москве. А вот в программе «Вести» на канале «Россия» пожар был ближе к концу выпуска, а на первом месте, конечно, был визит Владимира Путина в Бухарест. Тоже я засекла даже специально 15 минут уделили журналисты государственного канала этой теме. На Первом канале это было где-то минут 12, я посмотрела по таймеру. Ну и, в общем-то, тоже примерно в таких же интонациях, в таких же ракурсах, что это главный гость НАТО. И, собственно, вообще непонятно, зачем туда приезжают другие страны, если туда приезжает Владимир Путин. На НТВ, как всегда, это было более сбалансировано, чуть более сдержанно. И тоже эта новость была не первой в начале, безусловно. И, кстати говоря, именно на НТВ, вот утром в дневном эфире Владимир Кондратьев, который работал в Бухаресте, он как раз сказал, что вообще итоговый брифинг будет проводить глава МИДа Сергей Лавров, если только вдруг Владимир Путин не воспользуется этой возможностью и не придет вместо него, чтобы обратить на себя внимание международной прессы. И вот в этих таких маленьких нюансах, о всяком случае, есть отличие работы еще по-прежнему информационной службы НТВ от информационных служб Первого канала и канала «Россия». Ну, а вообще, конечно, если прочитать газету, например, я читала там субботнюю публикацию в нашем же «Коммерсанте» или почитать интернет и послушать радио, то акценты, конечно, несколько отличаются от того, что мы видим в эфире федеральных телеканалов. Но два или даже три дня эта тема главная. Еще замечу тоже отличительная черта. Президенты Грузии Михаил Саакашвили и президент Украины Виктор Ющенко на канале «Россия» не иначе, как Ющенко и Саакашвили, не именовались, то есть нет у них имен. Ну и, конечно, такой сарказм по поводу того, что не дали добро на вступление в НАТО, ну, во всяком случае, накануне, все это звучало. Вот. Я повторюсь еще, и вот в этом отношении НТВ тоже было более сдержано в отношении президента Украины Виктора Ющенко. На Первом, на канале «Россия», в общем, конечно, их так отодвинули на очень-очень далекие такие рубежи, и, в общем, даже не удостоили упоминания по имени в основном.
Арина, я не думаю, что все-таки сюжеты о саммите НАТО возглавляют наш телерейтинг. Что смотрели на этой неделе телезрители?
Уже больше месяца, с 25 февраля, на Первом канале идет мелодрама, и все-таки «Я люблю». Она получила какие-то феноменальные рейтинги, сногсшибательные. И вот эта неделя была завершающая, в пятницу была последняя серия, но это почти полстраны сидело у экрана, и это самый такой хитовый, что ли, телевизионный проект на минувшей неделе. И еще была премьера на этой неделе, она тоже была сериальная. Сначала на нее очень клюнули зрители, потому что было много рекламы. Это «Литейный 4» на канале НТВ, где играют актеры, известные по сериалам «Улицы разбитых фонарей», ну, те самые менты, так их называют. Но только они теперь более серьезные и вроде бы по взрослевшие, если так можно сказать, для их героев, и у них частное предприятие. Но, судя по рейтингам, их динамика стала снижаться, потому что все-таки, видимо, привычные образы таких вот обычных милиционеров, таких своих вроде парней, они зрителю были ближе. А вот такие вот с лоском, с блеском и респектабельные несколько, они, видимо, не так привлекали массового зрителя, потому что рейтинги этого сериала к концу недели стали снижаться.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг». Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На Лубянке не разрешили ставить памятник биоморфному чудовищу. Президента Федерации автоспорта разоблачила проститутка. Отчаяние теннисиста стало хитом Ютьюба. Эти сюжеты в рубрике Софии Корниенко «Гламорама».
Года назад частный виртуальный музей Art4U объявил конкурс на лучший проект памятника Борису Ельцину. конкурс так и назвали – ЕБН. Победителем стал радикальный абстрактный проект, нечто среднее между лангольерами Стивена Кинга и дантовским циклом «Дали», черное с белыми зубами. По словам автора «Черного объекта», молодого художника Дмитрия Коварги, его детище символизирует деструкцию и поглощение упорядоченности хаосом. Казалось бы, коваргинская трактовка эпохи Ельцина полностью совпадает с той, которую вот уже не первый год навязывают кремлевские идеологи, ваятели штампа «Лихие 90-е». Однако что-то в проекте памятника столичным властям не понравилось. Предложение музея воздвигнуть зубастый монумент деструкции и распада на Лубянке Мосгордума отвергла. Может быть, чиновники побоялись, что выросший на печально знаменитой площади памятник, больше похожий на скульптурное изображение хищности, в глазах москвичей и гостей города может быстро превратиться в мемориал иного рода, которого до сих пор так не хватает в Москве. Ведь у любого русского человека слово «Лубянка» ассоциируется именно с таким вот, как предлагает художник Коварга, сюрреалистическим ужасом.
Комиссия по монументальному искусству Мосгордумы сочла проект поспешным и неоднозначным. По мнению членов комиссии, решение о возведении монумента можно принимать по меньшей мере через 10 лет после смерти человека, не говоря уже о том, что Лубянская площадь является территорией зоны строго регулируемой застройки, и проведение каких-либо работ в связи с установкой новых объектов сопряжено с очень строгими ограничениями. В Департаменте культуры Москвы также заявили, что рассмотрение проектов памятников по инициативе общественных организаций не предусмотрено по закону. До тех пор, пока город заказывает памятники Александру Бурганову, и тот со остервенением множит скорбь по всему историческому центру, а инициативы прогрессивных музеев неизбежно поспешные и неоднозначные, мы будем куковать в визуальном аду имени Церетели и Ко. Отвечает Art4.ru. Каждый европейский город наставляет архитекторам-авангардистам поле для экспериментов. Город, начисто лишенный самоиронии, как Москва, не жизнеспособен как культурная столица. По информации музея, другая, нерешенное чувство юмора культурная столица заинтересовалась проектом, занявшим на конкурсе ЕБН второе место и также отвергнутым Москвой. Голубой заяц художника Растана Тавасиева, пытающийся удержать падающую колонну, возможно, уедет в Париж, где оплатить создание памятника и разместить его в своем парке скульптур готова одна француженка-коллекционерша.
Видео продолжает играть центральную роль в скандалах, связанных с фашизмом. Не успели отгреметь бурные выступления вокруг видео голландского радикального политика Хейрта Вилдерса, как интернет-аудитория переметнулась на сайт таблоида News of the World, чтобы посмотреть не менее отвратительное видео о сыне лидера британских фашистов Максе Мосли. Ролик, отснятый в шикарном лондонском особняке, представляет собой садомазохистскую оргию с Максом Мосли в главной роли. Второстепенные роли играют несколько проституток, некоторые из которых одеты в нацистского вида пиджаки, а некоторые в полосатую робу заключенных концлагеря. Мосли сначала изображает начальника лагеря, отдает приказы на немецком языке и бьет своих невольниц кнутом. Затем он сам превращается в жертву, позволяет себя досматривать, допрашивать, не по-театральному сильно бить и в определенный момент подставляет голову и гениталии для проверки на вшивость. Сцены подобных проверок известны из фашистской лагерной кинохроники.
В 67-летний Мосли, президент Международной федерации автоспорта FIA, давно публично дистанцировался от идеи отца Освальда Мосли, основателя Союза британских фашистов, личного друга Гитлера. Однако многие автомобильные компании Mercedes, BMW, Honda, Toyota выразили опасения, что опубликованное видео наглядно свидетельствует о нездоровом интересе Мосли-младшего к нацизму и лагерям. Toyota Motorsport не одобряет действий, способных нанести урон имиджу Формулы-1, в особенности действий, которые могут быть охарактеризованы как расистские или антисемитские, говорится в заявлении японского концерна. Макс Мостич, чье президентство является почетной должностью и не приносит дохода, категорически отвергает связь своего дебюта в YouTube с нацизмом. В четверг он предложил участникам автофедерации, в которую входят 222 компании по всему миру, собраться на внеочередную встречу и коллективно обсудить вопрос о его возможной отставке. По информации итальянской «La Repubblica», вполне вероятно, что одна из дорогих проституток, засняв происходящее, заработала намного больше своих 2500 фунтов за ночь. Однако помимо жажды наживы, политической у голландца Вилдерса и денежной у авторов триллера о Мосли, за современными видеоскандалами кроется и еще один диагноз – наш общий нездоровый интерес к видео. В сочетании с фашистскими идеями это состояние может быть небезопасным.
Трудно сказать, рассчитывал ли на то, что его снимают телекамеры, российский теннисист Михаил Южный, когда несколько раз страстно ударил себя по голове ракеткой и разбил в кровь собственный лоб. Но звездой YouTube ему стать удалось. What a compelling point.
Ничего себе, больно ведь, ха. Вы посмотрите на него. Нет, такого еще никогда не видел. Придется теперь врача вызывать, не иначе. Да у него кровь из головы идет. Надо приостановить игру. Это же умышленно нанесенное ранение.
Он прям как Ван Гог, он даже похож на него, такой же бритоголовый. Только бы еще и ухо себе не отрезал.
Телевизионные комментаторы растерялись и не знали, какие слова подобрать для описания поведения Южного на матче с Николасом Альмагро. Однако матч Южный все же выиграл. Видеозапись эпизода за 2 дня посмотрели более 730 тысяч человек. Среди них был и знаменитый американский теннисист Джеймс Блейк. В интервью Associated Press он сказал, что на Южного такое поведение было не похоже. Неужели даже самые спокойные из нас стали играть на камеру?
Сюжеты «Гламорамы» собрала София Корниенко. К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песня недели.
В конце прошлого года в Конгрессе проходили беспрецедентные слушания, на которых законодатели, представители музыкальной индустрии, а также сами рэперы обсуждали хип-хоп. Кого винить в том, что он превратился в бизнес стереотипов, унизительных образов и матерщины? К единому мнению тогда так и не пришли. И вот на этой неделе очередной скандал, связанный с рэпом. Согласно новому исследованию, опубликованному в специальном издании Addiction Research and Theory, рэп-музыка все больше прославляет нелегальные наркотики, изображая марихуану, крак и кокаин как символ благосостояния и статуса. Похоже, рэп-музыканты отошли от лирики ранних дней этого жанра, когда они часто предупреждали об опасности употребления наркотиков. Рэп так называемой старой школы либо вовсе не упоминал, либо говорил о наркотиках негативно, сказала профессор Деннис Херт из Калифорнийского университета в Беркли, которая возглавила группу, проводившую это исследование. Из 40 наиболее популярных песен с 1979 по 1984 годы только 4 имели отношение к наркотикам. Но к концу 80-х количество таких песен увеличилось на 19%, а после 1993-го почти на 70%. Проблема не в том, что само слово «наркотики» стало чаще звучать в рэп-композициях, а в том, что изменился контекст. Например, если грандмастер Флэш в своей пластинке «White Lines», выпущенной в 1983 году, предупреждал, что кокаин ничего не дает, кроме того, что убивает мозг, то сегодняшние популярные мелодии и их авторы, наподобие рэпера 50 Cent, говорят об употреблении наркотиков как о чем-то позитивном. Популярные 80-е годы New Kids on the Block выпустили на интернете первую за 15 лет фотографию группы, подтвердив тем самым давно циркулирующие в музыкальной индустрии слухи об их возможном воссоединении. Слухи, которые они до этой недели упорно отрицали. Они выросли на улицах Бостона и стали одной из самых популярных групп в мире. Они оказали влияние на целое поколение. Они продали 70 миллионов альбомов и заработали более миллиарда долларов. А потом, в 1994 году, они расстались. И каждый довольно успешно занялся сольной карьерой в кино, в музыке и на телевидении. И хоть они давно уже не дети, младшему члену этого суперквинтета Джои Макентайру сейчас 35, они официально объявили в пятницу 4 апреля в популярной телевизионной программе «The Today Show», что «New Kids on the Block» собираются вновь объединиться и отправиться на гастроли. Впервые в истории Билборда Марайя Кэрри обошла самого короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Ее новый сингл 18 раз побил чарты Hot 100. Только у Битлз было больше синглов, лидировавших в Билборде, чем у нее. Послушаем Марайю Кэрри, исполняющую свою новую песню «Touch My Body».
You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I'll be all up for you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I feel the same, my temperature's through the roof. If it's a camera up in here, then it's only you. Put me when I do. If it's a camera up in here, then I best like I just look on YouTube. Close a beer on your mouth and brag about the secret rendezvous. I will hunt you down. In my business like a wedding interview. This is private between you and I.
Touch my body, put me on the floor, twist me around, play with me some more. Touch my body, put me on the bed, I just wanna make you feel like you never did. Touch my body, let me rub my thighs, warm my face, just a little taste.
Мэрайя Кэрри на волнах свободы. После рекламы и сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение саммита НАТО, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Вопрос недели» и «Человек недели». Оставайтесь на волне свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Использование радиоактивных материалов в таких случаях несет угрозу безопасности народа
России. Ежедневно госавтоинспекция регистрирует в Самаре несколько случаев повреждения автомобилей из-за плохих...
Мусульмане притесняются в тех странах, которые известны своим...
Нужно было сказать некоторым нашим сыновьям, что нельзя идти за невежественными и злыми людьми.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит быть россиянином?
Я здесь родилась и выросла. Если бы я родилась в Америке, ощущала бы себя американкой.
Ну, для меня, прежде всего, наверное, постараться не забывать уроки прошлого. Россия в свое время столкнулась с фашизмом и с коммунизмом. Главное, не забыть об этом, не допустить повторения ни того, ни другого.
Гордость. Ну, просто, что я россиянка. А жизнь трудная, тяжелая.
Быть россиянином – это точно знать, что это моя родина, я несу за нее ответственность, я горжусь ею, а недостатки исправим.
Наверное, я космополит, потому что для меня с другими людьми ни их национальность, ни тем более гражданство не имеет абсолютно никакого значения. Вот просто вообще никакого.
Наверное, любить свой край прежде всего. Ну, и любить поэзию, мне кажется.
Просто жить в Томске.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7180, 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.